Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 в Москве. Это передача «Особое мнение». У микрофона Наргиз Асадова. И мой гость сегодня Александр Проханов, журналист и писатель. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Объявляю все средства связи. Значит, СМС. +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы Александру Андреевичу. Также у нас на сайте идет видеотрансляция нашего разговора. К сожалению, сетевизор. Сейчас там небольшие технические проблемы, но я надеюсь, что по ходу нашей дискуссии сетевизор тоже заработает. Но по-прежнему работает наша кардиограмма эфира. Голосуйте за слова. Ее также можно найти на сайте нашей радиостанции echo.msk.ru. Если вы согласны с тем, что говорит Александр Андреевич, то вы нажимаете «за». Если против, то, соответственно, против. Ну, а мы посмотрим, как будет изменяться кардиограмма или индикатор беженства, как называет ее Александр Проханов.
Просьба нажимать «за». Всем, даже тем, кому не нравится мое сказание, жмите «за».
Да, ну а мы переходим к нашему эфиру. Вопрос первый, который я хотела вам задать, это вот сегодня выступал глава МВД России Рашид Нургалиев с такой речью: жить стало лучше, жить стало веселее практически. То есть он сказал, что по его наблюдениям реформа нашей милиции, которая стала полицией уже, на его взгляд, положительно проходит, что, на его взгляд, граждане уже почувствовали положительные изменения, значит, в этой силовой структуре. Более того, он сказал, что главная задача реформы, чтобы во главе угла изначально была поставлена задача безопасность личности и, прежде всего, защита ее прав и законных интересов, защита от противоправных посягательств. Тут же, естественно, пришли разные сообщения от информагентств о том, что, вот, ну, например, на Алтае уголовное дело возбуждено против гаишника, который распространял в интернете порнографию. В Пермском крае инспектора ГИБДД обвиняют в нанесении смертельных ранений человеку при задержании нарушений. В Москве задержан был инспектор ГИБДД, который угнал автомобиль, и его задержали только после перестрелки. Ну и так далее. А вот на ваш взгляд, что-то изменилось после того, как милиция стала называться полицией?
Ну, трудно судить. Это произошло совсем вот недавно. И если Нургалиев чувствует это, видимо, во-первых, у него есть какое-то особое чувствилище. И видно, что человек с чувствилищем каким-то, которым я, например, не обладаю. Но мне кажется, что вот изменения, которые были проведены, обработка, аттестация, смена вот этого бренда, они должны привести к каким-то изменениям. Все-таки люди, они реагируют на всевозможные деформации среды, в которой они помещены. Мне кажется, что даже вот эти вот примеры задержания, уличения, это все свидетельство того, что что-то меняется. Потому что раньше никого из гаишников не задерживали, никого не судили, никого не преследовали. Я убежден, что какие-то перемены будут. Как глубокие они? Другой вопрос. Будет ли милиция реально бороться с организованной преступностью, если там отсутствует такое подразделение? Вот вопрос. Может быть, милиция будет более деликатна по отношению демонстрантам, которые, вот, я думаю, что в ближайшее время будут наполнять все больше и больше степени наши улицы и наши площади. Готовы ли милиционеры быть галантными там, к лимоновцам? Будут ли они подавать руку Алексеевой, переводя ее через зебру, когда она своей шашаткой, такой вот неверной походкой движется к памятнику Пушкина? Вот в чем вопрос. Будут ли они, в конце концов, действительно дарить маленькие гвоздики перед тем, как штрафануть нас на дороге? Все это возможно. Давайте подождем. У меня нет негативного отношения ко всему этому. Я все время давлю в себе вот это негативное, навязанное мне вот этой реальностью, вот это ощущение. Мы все с порога все отвергаем. Мы стали скептиками, мы стали негативистами, мы стали тотальными нигилистами. Это скверно.
Хорошо. Тогда вот еще одна инициатива, которая прозвучала вот на этой неделе, это, значит, протоиерей Всеволод Чаплин, значит, призвал прихожан своих быть смелее в проявлении своей веры. Ну, в частности, не стесняться осенять себя крестом, ну, не бояться, не знаю, образа на показ выставлять, не знаю, там, машины некоторые это делают и так далее. Вот как вы относитесь к этой инициативе Всеволода Чаплина?
Я к ней отношусь прекрасно, потому что для меня вид образа никогда не связан с негативными переживаниями, наоборот. Кстати, также и вид женщины в хинджабе не вызывает во мне протеста или молящегося на молитвенном коврике мусульманина. У меня есть врач замечательный, замечательный русский врач, терапевт, такой светило, ну, не буду называть его имя. Когда я прихожу к нему в кабинет, я вижу иконы русские, они у него в кабинете. И когда я вижу иконы в кабинете врача, я думаю, что это врач очень добросовестный, он не вольет мне там царь калия в мензурку. Он человек совести. И мне врачи сказали, что вот мы, врачи, лечим тело, а священники лечат душу. Мне очень мило это.
А у вас есть священник, который лечит вам душу?
Ну, конечно, есть, да. У меня есть священник, который лечит мою исковерканную, изуродованную, больную душу.
Угу. А скажите, а почему вообще Всеволод Чаплин обратился с таким призывом к верующим? Разве у нас как-то до этого призыва стеснялись люди, вот образа? Вы сами говорите, что ваш врач, например, не стесняясь, вывешивает образа. И, по-моему, никто и не стеснялся раньше.
Я просто думаю, что в сегодняшней церкви существует направление, которое называется миссионерство. Угу. И даже вот нынешнего патриарха Кирилла и окружающих его близких ему людей духовно называют миссионерами. И это миссионерство призвано действительно к экспансии. Церковь хочет осуществить экспансию в такое мертвелое, бездуховное, неправославное общество. И для этой экспансии, в том числе, эти средства тоже благоприятны. Мне кажется, что это оправдано.
Это особое мнение Александра Проханова. Мы прервемся на одну минуту рекламы, и затем вернемся и продолжим наш разговор.
Реклама.
Что отличает компанию лидера? Умение идти впереди всех, обгонять время. Уже сегодня «Лукойл» представляет вам бензин европейского стандарта Евро-4. Бензин стандарта Евро-4 обеспечивает уверенную работу двигателя, продлевает срок его службы и значительно снижает выброс вредных веществ. Бензин стандарта Евро-4 на всех АЗК «Лукойл». Качество, которое вы почувствуете.
Уверенно чувствуете себя за рулем? Компания «Цюрих» предлагает вам оптимальное КАСКО. Возможность экономии 50%. 8 800 777 07. ООО «СК Цюрих». Надежное страхование.
Впервые в Москве истинная классика и петербургский стиль в спектаклях театра «Пушкинская школа» Владимира Рецептора. Гастроли театра «Пушкинская школа» с 8 по 19 апреля на сценах мастерской Фоменко и школы драматического искусства.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:16 в Москве. Мы продолжаем передачу «Особое мнение». Сегодня своим особым мнением с нами делится журналист и писатель Александр Проханов. Здесь вас спрашивает Дмитрий из Екатеринбурга. Как вы оцениваете действия американского пастора по сожжению Корана? Насколько оправдана такая реакция мусульман в Афганистане? Это действительно важная тема.
Это важная тема. Я считаю, что это мерзкий поступок. Пастор за это будет гореть. Потому что он знал, что вот этим самосожжением он вызовет бурю гнева. И люди, которые были убиты в Кандагаре и в Мазари-Шерифе, конечно, их смерть лежит на тех, кто их убивал, действительно. Это убийцы. Но она лежит на пастыре.
А вот, секундочку, вот хотела уточнить, как вы думаете, почему? Ведь это произошло в каком-то маленьком городе во Флориде, в штате Флорида. И за тысячи километров от этого маленького, никому неизвестного города, да, в столице Афганистана начинаются такие массовые волнения. Ну, видите, почему? Вот как это работает?
Благодаря средствам массовой информации, мир – это большая деревня, как говорил Маркуза. Это большая деревня. Здесь ничего не утаишь. Все, что происходит в маленьком городке Флориды, становится достоянием мира в целом. И я думаю, что следующий взрывы будут в Пакистане. Пакистан еще взорвется, потому что пастор еще хочет какую-то книжку священную. Видимо, Коран уже в другом месте. Конечно, он поджигатель, он отравитель колодцев. Он мерзкий, ничтожный человек. Он знает, что этим самым он доставляет страдания. Причем это их порыв мусульман. Он же искренний. Это не является политикой, это не является купленными какими-то вот действиями. Это порыв. оскверняет святыню. Вот мне почему-то это кажется сродни десталинизации, которая сейчас началась у нас. Ведь федотовская десталинизация, она сродни с этим. Для многих людей Сталин является святыней. Вообще советские ценности, советский период. Вот для меня, например, это форма религии, это форма
поклонения. А как для вас одновременно может Сталин являться святыней и Библия являться святыней, когда при Сталине, мы же знаем, да, уничтожались монастыри, церкви?
Это второй вопрос. Хотите, я отвечу сначала на первый, а потом второй?
Давай.
Отвечу. Так вот, повторяю, десталинизация Федотова – это такое же отравление колодцев, такое же разжигание. У нас в 90-е годы ведь были люди, которые взрывали там памятники царям, то есть красные радикалы и боевики. Это кончится тем, что фугасы будут взрываться не только под машинами Федотова, но и перед всем этим, под машинами всего этого президентского совета по правам человека. Это акция, направленная на то, чтобы поссорить, рассорить, внести смуту, разжечь. Потому что в стране, где 50% сталинистов, а 80% людей, присягающих советской символике, символы советские, заниматься антисоветчиной сейчас, это поджигать этих людей. На это способно лишь отвратительное, бессовестное меньшинство, которое захватило власть над огромным народом, исповедующим свои ценности, свою веру. Поэтому этот пастырь, конечно, он маньяк, но он и мерзавец одновременно.
Ваша мысль понятна. Теперь, пожалуйста, на второй вопрос. Как это согласуется у вас?
Значит, в сегодняшней православной церкви есть целое движение сталинистов. Священники-сталинисты.
Это для меня новость, правда.
Ну, я вот буду время от времени просвещать. Например, один из самых сильных и таких вот светоносных сегодняшних монастырей, Боголюбовский монастырь, на который недавно было гонение, и в нем духовником служит отец Петр, архимандрит Петр, Кучер. У него в келье, когда вы входите, у него на одной стороне галерея портретов Романовской династии с последним царем убиенным Николаем II, а на другой стороне Сталин и Жуков. Он фронтовик, прошедший всю войну с Громом, был ранен. И он считает, что Сталин совершил мистическую православную победу. Он победил самого страшного антихриста, который существовал в этом мире. И для империи, для державы, человек, который восстановил империю во всех границах, вернул в советскую культуру классический контекст, который замешан на православных ценностях, человек, который в середине войны открывал святыни, открывал храмы, человек, который, повторяю, совершил мистическую победу.
Но до этого он эти храмы совершенно закрывал,
мягко говоря. Вы знаете, был такой Савл, который до этого гнал и казнил христиан, а потом стал апостолом великим Павлом. А вы знаете, что Моисей, великий еврейский пророк Моисей первый, он, сойдя с Синая, треть евреев перебил, переколол. Своих, значит, левитов поручил племя Ааронова перебить треть своего народа. Такова была мотивация, таковы были мотивации этих людей, которые потом стали святыми. Святой Моисей, святой Павел в язычестве Савл и святой Иосиф.
Ваша мысль понятна, хотя очень оригинальна. Значит, Тамара, пенсионерка из Москвы, спрашивает, а как прокомментируете начавшийся прессинг на команду Лужкова на Банк Москвы в частности? Ну, речь идет, безусловно, о отъезде Андрея Бородина, главы Банка Москвы. Напомню, что, подозревают, что причиной отъезда его стало расследование уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом, там 13 миллиардов рублей, такая сумма фигурирует. И вот человек, которому пришла повестка, Андрей Бородин, глава Банка Москвы, вдруг спешно уезжает лечиться в Лондон. И потом выступает Березовский и говорит, что, по его сведениям, он просит политического убежища в Лондоне. Вот прокомментируйте эту ситуацию, пожалуйста.
Идет разгром империи Лужкова. Империи, которая казалась незыблемой, империи, которая блистала своими богатствами. Сам император в кепке, он чем-то напоминал Нерона, его вступление, вальяжность, исполненные силой, власти, его жена, императрица, его окружали певцы, его окружали скульпторы, великие церетели. Все это казалось абсолютно такой вот незыблемой, мощной Лужковской империей. И она на глазах рухнула. Мне казалось, что вот этот разгром должен начаться быстрее, чем он начался. Но он начался. И почему это фазис, фазис разгрома Лужковской империи, которая будет разгромлена дотла. Я не знаю, будет ли уничтожен сам Лужков, но то, что он будет деформирован, то, что у него отберут состояние, то, что все окружавшие его люди потеряют это состояние, это неизбежно. Видимо, Собянин очень такой тонкий и умный, такой истребитель, терминатор. Последним, кого он, мне кажется, истребит и сбросит с небоскреба сталинского, будет Ресин. Потому что присутствие Ресина рядом с Собяниным смехотворно. По существу, Ресин, видимо, сам понимает, что он такое жертвенное животное, которое вводит жрец на тонком поводке. Потому что строительная мафия, вот эта вся чудовищная московская строительная индустрия, которая застроила Москву вот этими вот рыхлыми, готовыми упасть или провалиться под землю сооружениями, видимо, потому что там во всех балках закатаны, замурованы гастарбайтеры, это неизбежно. Ну и второй вывод. Ведь империя Лужкова не единственная империя. Есть и другие, еще более мощные империи, с еще более мощными состояниями и мощными императорами.
Например?
Ну, например, просто не приходит на память, я запамятовал это имя, но есть такие вот мощнейшие императоры, которые должны извлечь из крушения Лужкова уроки. Они не должны сдавать свою империю, они не должны уходить в тень. Они, эти императоры или этот император не должен убегать от ответных ударов, потому что как бы он силен не был, как бы он обожаем не был, все может произойти по этой схеме. Его выводят из дворца, его лишают полномочий, отбирают у него скипетр и корону, и державу, превращают в изгоя, а потом отдают под суд, и он голый, босый, идет по дорогам нашей необъятной родины.
А как вы думаете, России стоит добиваться экстрадиции, условно, там, Батуриной и Бородина из-за границы? Потому что, ну, ситуация такая, что идет расследование, да, и им не предъявлены никакие обвинения, но пришла повестка и ей, и ему. И они уехали и не собираются возвращаться в Россию.
Я думаю, что если будет предъявлено...
Я думаю, уехали с капиталом минимально.
Если будет предъявлено обвинение, то Россия будет требовать их экстрадиции. Все вопрос в том, с какой интенсивностью она будет их требовать. С той ли небрежностью и бездарностью, с какой она требовала возвращения Березовского. Потому что таких требований было десяток или полтора. Все они кончались ничем. Там английские юристы находили какие-то неточности в этих параграфах нашей генпрокуратуры. Все будет зависеть от того, реально захотят ли Бородина вот посадить здесь на кол в центре Кремлевской площади или нет. Но то, что экстрадицию будут требовать, это очевидно совершенно.
Еще один вопрос, который вам пришел на сайт. Вас просят прокомментировать смещение Константина Затулина с поста первого зампреда Комитета Государственной Думы по делам СНГ. Как вы думаете, с чем это связано?
Это в продолжении того, что я сейчас сказал об империях и императорах, которым, как бы они ни были высоки, восхитительны и могущественны, всегда грозит разрушение.
А к какой империи Затулин относится? Он член Единой России,
да,
насколько
да.
я знаю.
Видите ли, что сейчас происходит у нас на глазах? Поразительная вещь. Кто-то мне сказал, что вот в России по существу готовится государственный переворот. Ну, я так слышу, это преувеличение. Но потом мой собеседник показал мне некую логику своих рассуждений. Происходит стремительное низвержение Путина. Происходит стремительное отделение его от рычагов власти.
А где оно?
Во-первых, было решение вывести членов правительства и крупных чиновников из госкорпораций. По существу это все путинские люди. Госкорпорации создавались при Путине, и там сидят путинская номенклатура, путинские ставленники.
Вы думаете, Путин не одобрял это решение?
Я думаю, что нет. И выведение этих людей из корпораций лишает Путина очень мощных позиций экономических. Это раз. Далее. Затулин является членом Единой России, не рядовым членом. Это очень яркий, сильный человек, который зарекомендовал себя в имперском контексте. Он боролся за русский Крым, он боролся за Приднестровье, он очень резко выступал против Саакашвили. По счету, если так можно выразить, это такой имперский политик. Такой русско-имперский политик. И его им дорожила Единая Россия. До той поры, пока он не встрял в спор Путина и Медведева, касающийся Ливии. Выбрав здесь сторону Путина, Единая Россия, которая является партией Путина, должна была только приветствовать это. А она, по существу, изгнала его из своих рядов со скандалом, что говорит о том, что Единая Россия перестает быть партией Путина. Она начинает мимикрировать, она начинает становиться постепенно партией Медведева. Это второй очень сильный симптом, наряду с тем, что я сказал. Далее. Медведев чистит МВД. Идет массой, пачками устраняются генералы прежней поры, прежнего разлива, причем путинского призыва, путинского назначения. А МВД – это последняя силовая структура, которая существует у нас, потому что Сердюковская армия уже не является угрозой. И даже вот эта армия, которая не является угрозой, и туда поехал Медведев совсем недавно, десантный полк 45-й, который в Кубинке квартируется, и наградил этот полк орденом Кутузова, этим сталинским орденом, который дается за крупные фронтовые операции. Сейчас пока в полк находится в резерве, он не участвует в боевых действиях. Идет такое задабривание этого сильного полка. И это очень напоминает, вы знаете, посещение Ельцином всех этих полков, креповых берет, летом 93-го года, задабривая их. Поэтому не исключено, что, возможно, когда Путин будет нейтрализован со всех сторон, он будет отключен от партии, будет отключен от экономики, будет отключен от армии, он уже отключен от либерального общественного мнения, которое ему абсолютно, значит, высказывает нет. Он уже отключен от поддержки мирового клуба, потому что мировой клуб американский отказывает ему в поддержке. То возникнет указ, который будет подписан Медведевым, устраняющий кабинет министров и Путина.
Вот здесь на самом интересном месте нам придется прерваться на рекламу и новости, но через 3 минуты мы вернемся и продолжим эту увлекательную дискуссию. Никуда не 19:33 в Москве. Это передача «Особое мнение». Микрофон Наргиз Асадова. И по-прежнему своим особым мнением с нами делится Александр Проханов, журналист и писатель. Мы закончили на очень интересном месте. Вы считаете, что Константина Затулина сняли с поста первого зампреда Комитета Государственной Думы по делам СНГ, поскольку это такая мощная кампания против Путина. Но вот сам Константин Затулин, выступая у нас на радиостанции, связал свое смещение с его критическими высказываниями по Ливии, что идет вразрез, соответственно, с политикой президента Медведева. Вот у него...
Это не противоречит тому, что я сказал. Его изгнали из этой должности очень высокой за то, что он в споре между Медведевым и Путиным взял сторону Медведева и осудил политику России. Он взял сторону Путина, да, он осудил политику России в отношении Ливии, бездарной и такой вот проамериканской, натовской позиции, которую продемонстрировал президент Медведев. И за это его изгнали. Хотя, повторяю, что они изгнали его за путинизм.
Угу. А, Рената вас спрашивает, если мы уже говорим про Ливию, скоро ли уйдет Муаммар Каддафи? А, вы уже комментировали как-то в особом мнении ситуацию в Ливии и говорили о том, что Каддафи не уйдет ни за что, что он возьмет верх, и вы еще все увидите.
Мы видим, что сейчас так и происходит. Я как даже неосторожно, конечно, бездарно пошутил, сказал, что он пережил Элизабет Тейлор, еще переживет. И он переживет очень многих, потому что в глазах общественного мнения он все больше и больше поднимается, как человек мужественный и противостоящий этой огромной армаде, вот этой всей европейской шушере, всей этой бандитской европейской группе. Он, конечно, к нему прежде не было такого отношения. Представляете, он противопоставил себя этому жулику Саркози, этому по существу педофилу Берлускони, и он выигрывает бой, он выигрывает на глазах всего мира бой. Его обстреляли американские томагавки, и он сражается. Понимаете, он не погиб. Если бы он погиб в первые минуты, он уже был бы героем. А сейчас он победитель. Он держится месяц. Замечательно. И все больше и больше ренегатов, которые от него убежали, будут постепенно к нему возвращаться, в том числе из России.
Так что, Рената, вот Александр Андреевич считает, что Каддафи вовсе даже никуда не уйдет, а останется у власти.
Во всяком случае, он остался у власти, и он выглядит как победитель, несокрушенный.
еще одна новость, которую хочу, чтобы вы прокомментировали. Значит, ВЦИОМ провел опрос, очень интересный, на мой взгляд, в результате которого выяснилось, что 70% россиян выключили себя из жизни общества. Политикой не интересуется почти 60% опрошенных. Значит, дальше анализируется их доверие разным СМИ, там, телевидению, радио и так далее. Видим, что идет снижение некоторое по всем параметрам. Вот вы согласны с этой оценкой? И симптоматично ли это? И что это означает, на ваш взгляд? Почему так происходит?
Я не думаю, чтобы русские люди или граждане России ушли от политики. Они испытывают отвращение к политике, это верно. Но то, что в них копится ненависть, то, что каждый человек – это небольшой котел ненависти, это так. И эта ненависть, если она будет проинтегрирована, она продемонстрирует такую политику, что мы вспомним и 17-й год, и гражданскую войну. Я думаю, что кипят почти все сословия. Видите, вот бизнес, на который там идут невероятные наезды, он весь кипит негодованием. И крупный бизнес, и средний бизнес, и мелкий бизнес, которым не дают подняться. Они ненавидят. Ненавидят люди культуры. Люди культуры, которые отказали власти в доверии. И в лучшем случае они глумятся над властью, как это делает Быков с Ефремовым. В худшем случае они бросают власти вызовы на своих митингах, как это делает Шевчук, например. Церковь вся кипит. Кипит внутренними противоречиями, поиском истины. Это абсолютно неиндифферентная живая среда. Вот эти карточки электронные, против которых восстает такая фундаменталистская часть нашей церкви. Я не думаю, что россияне уходили от политики. Конечно, есть ощущение катакомбности, но непонятно, для чего российский народ спускается в катакомбы. Для того, чтобы там построить подземные церкви и там под землей молиться Господу, или для того, чтобы там заниматься снаряжением для партизанской войны?
Между тем, мы видим активность граждан в интернете, да? По крайней мере, там она налицо. И вот сегодняшняя новость о том, что прошла серия атак, DDoS, так называемых, на LiveJournal, а не секрет ни для кого, то, что LiveJournal стал источником новостей даже для многих СМИ уже сейчас. Усматриваете ли вы политический заказ в этом?
Я думаю, что вот эти атаки, которые привели к такому кратковременному выключению живого журнала, да, они не сказались на темпах информирования. Они взвинтили, они обидели, оскорбили посетителей и участников этой социальной сети. Но мне кажется, что хакеры, они просто прицеливаются, примериваются на случай более серьезных ситуаций социальных. Они хотят понять, можно ли вот этим ударом выключить коммуникационные системы, которые будут созывать людей на площади в случае социальных волнений, недовольств. Они вот сейчас проверяют эти возможности.
И, по-моему, они, вы хакеры имеете в виду, они с кем-то связаны, потому что такие DDoS-атаки стоят немало денег. Вы считаете,
что
есть какая-то связь
с государственными
органами России?
Ведь власть не индифферентна к интернету. Власть содержит огромные такие группировки, призванные создавать белый шум или подавлять мнения наиболее там ярких и антикремлевских блогеров. Они это делают не без успеха. Я думаю, что власть отслеживает вот настроение общественное по интернету. То есть целые группы, я думаю, ФСБ исследуют, анализируют состояние умов через интернет. Иногда через интернет пытаются сформировать какое-то контр-общественное мнение, контр-сознание. И за этими атаками, я думаю, что стоит власть. И в этом нет ничего удивительного.
Нас тут спрашивает наш слушатель, как связаться с редакцией завтра, если у меня нет интернета.
Нужно просто написать по адресу Москва, Фрунзенская набережная, дом 18, газета «Завтра», Проханова.
Вот, скажите, вот сейчас выступили несколько блогеров, да, которые ведут свои живые дневники, и они собираются выйти на улицу для того, чтобы поддержать ЖЖ, то есть живой журнал. Как вы думаете, способны ли блогеры, которые активны онлайн, да, активны в этой виртуальной, так сказать, реальности, в реальный мир?
Надо способны попробовать. Они? Надо попробовать. Я думаю, что они способны. Я вот опять возвращаюсь к истории арабских этих революций. Ведь ее затеяли блогеры. Ее затеяли блогеры. И блогеры поначалу, когда они вывесили вот эти вот ролики свои, сюжеты со страшными глумлениями полиции над народом, они ведь выводили на улицу очень ограниченное число людей.
Да.
До 500. Вот такое количество людей блогеры способны вывести. Но потом к этим блогерам подключилась мечеть. И все остальные массы...
Вы имеете в виду то, что происходит на Ближнем Востоке и в Северной Африке?
На Ближнем Востоке, да. В Египте, в частности. Братья-мусульмане через мечеть стали агитировать, и пошел вал. Вал этих людей до миллиона практически доходило. Вот есть ли у нас такие силы, такие организации, такие тенденции, которые смогут увеличить эту небольшую блогерскую группировку или нет? Вот они должны провести такой эксперимент. Угу. Мне самому интересно.
А вот интересно, кстати, действительно, сейчас идет дискуссия в медиасообществе, что стало вот той спичкой, которая разожгла ситуацию на Ближнем Востоке, и часть считает, что это новые медиа, социальные сети и так далее, а другая часть говорит, что нет. Если эта ситуация такова в реальной жизни, что там неважно, что случится, там, не знаю, там сжег себя человек на рынке, и вот тебе спичка загорелась. И просто социальные сети – это один из вариантов оповещения населения, то, чтобы они собирались. Если не было бы социальных сетей, они бы обзвонили друг другу по сотовым телефонам или еще как-то друг друга оповестили.
Вот мои друзья на Ближнем Востоке, я же недавно был у своего друга Халида Машали в Хамасе, а Хамас – это, в общем, аналог братьев-мусульман. Среди Палестины. Они считают, что вот эти блоговские старты, они были необходимы, но они были абсолютно недостаточны. Потом включились организации, потом включились братья-мусульмане, которые являются структурой очень сильной.
То есть структуры в реальной жизни.
Структуры в реальной жизни, которые начали свою деятельность еще до войны. У них очень большой опыт огромный. Они пустили свои корни в глубины общества. И с ними очень считаются. Они претерпели мученичество. Их убивали, их грабили, их бросали в тюрьмы. Это очень весомая часть мусульманского мира. И они подключились. И после этого начался реальный революционный взрыв.
Ну, понятно. То есть, по сути, социальные сети не сыграли особой роли в данном случае.
Они были детонатором.
Угу. Ну, спасибо большое. Это было особое мнение Александра Проханова, журналиста и писателя. С вами была я, Наргиз Асадова. Всего доброго. До свидания.